Я не буду спрашивать тебя, слушал эти предыдущие уроки.
Два или три урока, два самых.
Ну, слушал? Серьезно, что ли?
Слушал.
Ой-ё, слушал.
Это
ну, это вообще.
Дождь шел.
А, дождь и дорожка, да, дождь, они располагают.
Я побежал на дорожку.
Так, все. Значит, не знаю, я что-то там слушал на своей Самуе. Мы находимся, в общем-то, уже, ну, как водится, в глубине мамер. Хотя обычно, когда ты приходишь, мы начинаем новый. Но вот в этот раз не повезло. И маймер этот, ну, тут пересказывать все сначала я не готов, честно говоря. Поэтому только прошлый урок. Общая тема, наверное, одна из общих тем, развития темы предыдущего маймера, негативные и позитивные заповеди. Негативные прошлый маймер, позитивные заповеди имеют корень в близком макефе, негативные заповеди в далеком макефе. Соответственно, привлекают близкий макеф, далекий макеф, позитивный и близкий, негативный и далекий. Прошлый урок в основном был посвящен тому, что такое близкий и далекий макеф. Опять же, сейчас уходить туда не буду, по дороге, если придется, то что-нибудь такое проясним. И был высказан тезис в начале этого маймера, что позитивные заповеди нуждаются в охране со стороны негативных. Почему? Потому что позитивным, от позитивных может подпитываться клипа. Каким образом? Вот сейчас мы пришли на прошлом уроке, мы пришли к такому, в общем, достаточно глубокому пониманию этого. Поскольку позитивные заповеди укореняют, поскольку в области клипы тоже есть макев, сторона противоположной святости, она является копией стороны святости. Как сказано, одно напротив другого сотворил всесильный. По этой причине в клипе тоже есть макев, тоже есть света окружающие, макевные тени окружающие, наверное, раз клипа. И вот эти вот. И поскольку там есть макев, по этой причине клипы смогут подсаживаться на макев со стороны святости и воровать оттуда жизненность. Для того, чтобы избежать этого, гарантировать, застраховать как бы, свет, привлекаемый в миры позитивными заповедями, застраховать от возможности подпитки жизненности, подпитки клипы, простите, для этого необходимы негативные заповеди, которые привлекают из далекого макев. Вот для того, чтобы объяснить, да, и была приведена интересная сугья в Геморе, где обсуждался вопрос о бесах. И мудрецы наши, формально обсуждался вопрос о том, на основании чего можно написать гет человеку, который был посажен в долговую яму. Если из ямы он там кричит, что, мол, «Эй, там, кто меня слышит, напишите гет моей жене, я вот меня зовут так-то, я из такого-то города, значит, ну, наверное, нет шансов у меня отсюда выйти, я, значит, напишите бракоразводное письмо моей жене». И каждый, кто его слышит, может написать это бракоразводное письмо, оно будет действительным. И мудрецы там задают вопрос, на основании чего оно будет действительным, может, это бес кричит. Мы же не видим этого дядьку ясно, там, значит, мы не можем его опросить, там он где-то там внизу в этой яме. Может, это бес. А в ямах часто водятся бесы, там комментаторы говорят. И ямы – это место такое, темные ямы – это вот самое место для обитания бесов. Объясняют, ну, потому что он же, это же человек. Другие мудрецы возражают, так а бесы принимают облик человека. А они говорят, на, человека в облик они принимают, но очень легко отличить. Потому что у них нет тени. Другие возражают. Нет, есть такие бесы, которые у них и тень есть. Он говорит, ну, тень у них есть, но тени от тени у них точно нет. И вот тут мы немножечко заколдобились. Ну, как-то на этот раз-то много раз не встречалось, и нам это, в общем, не так нужно. Чтобы, ну, немножко мы пришли в недоумение, и в этот раз это недоумение достигло такой степени, что я все-таки полез с целью разобраться в том, что это означает, и выкопал следующую информацию, что подразумевается под тенью от тени. Значит, любой предмет, если источник света не равен нулю, не точечный, не абсолютно точечный, то с точки зрения физики любой предмет будет отбрасывать не равномерную тень, не тень с ровным краем, а будет отбрасывать тень, у которой край будет размыт. получится, ну, понятно, по простой, по понятной причине. Если два источника, то они будут вот так вот. Значит, там будет интерференция происходить света, и получится так, что есть у предмета основная тень, и вокруг этой тени есть еще одна тень. Так вот, мол, бесы, они такой тени не отбрасывают. А так, по крайней мере, такое мнение я нашел, высказываемое Рифом, Раби Ицхаком Альфаси. А еще другое мнение я нашел, но непонятно от чего имени высказанное, что под тенью от тени подразумевается отражение. В смысле, тень отбрасывает, отражения нет. Но это как, я не знаю, откуда оно взято. Не нашел на него ссылок. В общем, что нас здесь интересовало, в данном случае, что нас здесь интересовало, это то, зачем нам нужна была эта тень от тени здесь. Под тенью подразумевается макев, под тенью от тени подразумевается двойной макев, то есть далекий макев. У шейдим, то есть там у бесов, то есть у области клипы, у нее есть таки макев, то есть есть тень, но тени от тени, то есть далекого макефа, у нее нет. И по этой причине у божественности есть вот такую есть возможность у негативных заповедей, которые происходят из далекого макефа и, соответственно, привлекают далекий макеф вниз, у нее есть возможность уберечь макеф, приводимый в мир позитивными заповедями, от подпитки со стороны клипейс. Дальше мы стали заниматься темой о том, что же это за макеф. И выяснили, что это макеф иехиды, макеф того аспекта, который смыкает божественную душу непосредственно со Всевышним. Это то самое место в душе, скажем, тот уровень в душе, из которого происходит самопожертвование еврея, из которого происходит его непреодолимая тяга к божественности. И дальше пошел разговор, достаточно такой развернутый, на тему того, на тему желания со стороны клипы и желания со стороны святости. Мы высказались на тему того, что, собственно, ну, сильное желание к божественности со стороны клипы есть тоже сильное желание. Есть сильные желания, более того, животная душа, скажем, она именно животная душа, у нее желания необузданные, более вроде яркие, да, более такие насыщенные, непреодолимые со стороны божественной души. Все-таки желания, они как-то смягчены разумом, скажем, эмоции смягчены разумом, желания такой носят характер более расплывчатый, наверное, так можно сказать. И объяснили, что нет, действительно, есть животная душа, также обладает высокой степенью желания, сильным желанием, и вплоть до того, что это желание может привести человека к самопожертвованию за идеалы клипы, но со стороны животной души, со стороны клипы отсутствует такого рода желание, которое является автоматическим выражением невозможности того, чтобы было по-другому. Если человек жертвует собой за идеалы какие-то, за чуждые идеалы, то он тоже, да, даже способен пожертвовать собой. Но он жертвует собой не потому, что не может, для него не может быть иначе, а потому что он пришел к желанию пожертвовать собой, скажем. То есть он пришел к целесообразности пожертвовать собой. Это, ну, как бы тоже такой подвиг в каком-то роде. Но это вот так подвиг, который исходит из осмысленного, ну, из понимания рационального, скажем, целесообразности этого поступка, из желания именно, из стремления, из тех или иных соображений пожертвовать собой. А самопожертвование, которое возникает у еврея в том случае, если его пытаются оторвать от божественности, оно происходит из невозможности быть оторванным от божественности, невозможности из отсутствия альтернативы, а не из какого-то дополнительного желания пожертвовать собой. И вот такого в клипе нет. Мы находимся на какой-нибудь 12-й строчке, скажем, снизу. Строчка начинается «Вегам ойд зойс». Вот из-за тебя я распился и по полурока потратил на повторение в итоге. Хотя это полезно. «Вегам ойд зойс». «Вегам ойд зойс». И еще один момент. «Зебегдуша бифхина зароцен де ехида эйн бешум исхалкус мадрейгис». В святости, на уровне вот этой воли со стороны ехиды нет никакого разделения ступеней. Умимейла губи тойкев мейд. И поскольку там никакого разделения ступеней нет, то есть нет никаких градаций, нет никакого деления на оттенки цветов, скажем, то желание там крайне, крайне сильное. А волтойки воротсен де ситра ахорейный бедовар эхот. А сила желания со стороны ситра ахоры, она не сводится к какому-то одному пункту. Киим гарбер и цойны с бекам и дворим. А это желание, оно разветвляется на множество различных желаний, на влечение к самым разнообразным вещам. Векол эхот веехот ароцен бетойкев. И каждой вещи, каждый из желаемых соблазнительных вещей, скажем, желание может быть сильным. У мемейла эйн бишу мехот мехем тойкев годлин. Но в каждой отдельно желание не может быть вот таким вот мощным, как результирующее желание, да? Как совокупное желание. Веадраба арцойны с мивалберем зээзэ. Более того, различные желания в разных направлениях, они сбивают друг друга. У махлишем зээзэ ослабляют одно другое. Ой, миватлем зээзэ, или отменяют одно другое хуру. А вол бигдуша, ну, еще раз, эта мысль, может, она прозвучала неясно. То есть, воля ехиды направлена только и исключительно на самого Всевышнего. То есть, воля ехиды, это, как мы сказали выше, невозможность еврея быть оторванным от сущности божества. Это связь между сущностью души, фактически, и сущностью божества. Вот эта связь настолько неразрывна, что если, значит, ну, кто-то посягает на эту связь, то тогда возникает в еврее любое посягательство на эту связь, выражается в сильнейшей устремленности в сторону, ну, к восстановлению, к раскрытию этой связи, к восстановлению этой связи. Нарушить ее на самом деле невозможно, к раскрытию, поэтому получается не восстановлению, восстановление – плохое слово, наверное, к раскрытию этой связи. И вот это желание, оно одно единственное, у него нет никаких отраслей. То есть это просто желание, направленное в одну точку, и больше никуда не направленное. Поэтому оно изначально сконцентрировано, как вот, не знаю, лучик, который через линзу пропускают, и от него там, значит, зажигается объект. Вот это желание крайне сконцентрировано. Если говорить о желании стороны клипы, то да, желание там, желания там действительно сильны, но при этом они крайне множественны, потому что соблазнов вокруг море. И это желание, оно направлено, может быть направлено на много объектов. Более того, разветвляясь, оно теряет в силе эти желания, вот, разрозненные. Они могут противоречить друг другу, могут сбивать друг друга. Я захотел вот этого, а потом я увидел вон тот соблазн, и про то я уже и думать забыл. Да, или там, но это мне уже не так хочется. Тоже хочется, хорошо бы успеть и туда, но вот туда хочется больше, ну и так далее. А вот бигдуша бенехважайлайкис пхина за родсен да ехида губивхина с родсен эхот. Бли шум есхалку склол хуну. Но в святости, в области божественной души, вот это самое желание ехиды, это одно единственное желание без какого бы то ни было разделения вовсе. А гамши бигдуши еш гамкин камар цойнис кмар цойнис прасим демитсис хулю. Несмотря на то, что, ну, там мы можем сказать, что это желание выражается в результате, там, в стремлении выполнять разные заповеди. Скажем, вот эту связь свою со Всевышним мы поддерживаем за счет того, раскрываем за счет выполнения разных заповедей. Понятно, что как внешнее желание, это можно понимать как отрасли вот этого единого желания, устремленности ко Всевышнему. И не ливадзе, и шары цены за элейном рацойним михулоким мувдолем. Помимо того, что вот эти желания, как они направлены, каждая на свою заповедь, они не являются разрозненными, не являются отдельными друг от друга. Велаханейным махлишим зэзэ. По этой причине они друг друга не ослабляют. А драбэгэм махзиким зэзэ хулу. Более того, они, наоборот, поддерживают друг друга и укрепляют друг друга. Велахена эйсик бемитсва потур мина митсва. И по этой причине человек, который занимается какой-то заповедью, он свободен от другой заповеди, как известно. Вехайну мипней шалиды киим митсва зо ним шехлой гамма амшоха шалиды амитсва шим шепотур мимену хулу. Потому что, занимаясь данной заповедью, А почему он, собственно говоря, свободен от выполнения другой заповеди? Такой достаточно парадоксальный закон. Если человек может выполнить много разных заповедей одновременно, и так, что они не одновременно, вернее, а вот как-то так вот изловчиться и все успеть, наш пострел везде поспел, то, наверное, правильно будет постараться выполнить и то, и другое, и третье. Но, с другой стороны, мудрецы сказали, что не делают заповеди кипами, не кипами, а, как сказать, стопками, ну, вот, связками, да, потому что это выражает в каком-то плане неуважение к заповеди. И во многих случаях выполнение одной заповеди освобождает человека от выполнения другой заповеди. Сам по себе этот тезис, он достаточно противоречив, кажется противоречивым, кажется непонятным, странным. Ведь если мы что-то упускаем из божественной воли, то, ну, в этом есть определенный недостаток. Почему тогда мы, каким образом у нас закон исходно освобождает выполнением одной заповеди от другой? Во внутренней Торе объясняется, что причина этого очень проста. Поскольку в святости все находится в взаимообъединении, по этой причине все 613 заповедей, они взаимовключают все остальные. Поэтому, когда человек выполняет какую-то позитивную заповедь, то в эту позитивную заповедь входят все остальные заповеди целиком. И поэтому, когда он ее выполняет, то у него как бы нет нужды выполнять другую заповедь, потому что он получает все привлечения, которые заповеди осуществляют, в том числе и та, которая вот на очереди стоит там и просится ему в руки, он получает ее тоже, и поэтому он от нее свободен. К Мойше Косу, Моке Махре, как написано в другом месте, «Вайн машин избарли, дибра масл ло едайцев». Смотри выше в таком-то месте. «Гины бэмэ сароцэн да ехида гули майла мерцэнэс дэ митсэс ху». Так вот, помимо того, что заповеди, что воли вот множественные тоже, подобно лигавдзель волям в области клипы, множественные воли на выполнение заповедей, они друг другу не мешают, а скорее помогают. Помимо этого, можно сказать следующее, что воля ехиды, о которой мы здесь толкуем, она выше, чем воля заповедей. Шизеу пхина зароца на ацми деяца манефеш, потому что это воля, которая принципиально выше заповедей вообще. То есть вообще выше идеи заповеди, самой вот, передачи воли от божества творению, скажем, в той форме, в которой заповедь – это передача воли от божества творению, скажем, она, поскольку она представляет собой выражение сущностной связи, сущностную волю сущности души, шемица децами скашус и бейликус, которая связана именно с сущностью ее связи с божественностью. Вейнзе шайхла ароцен де митсес, это не имеет отношения к воле, на выполнение заповеди. Велазейс бифхинас роцен зе эйн бой шумис халкус клол. И по этой причине, с точки зрения данной воли, нет никакого разделения вовсе. Элэгу бифхинас роцен пошут ва ацмихулю. По этой причине данная воля, она вообще никак не дробится. По-моему, понятен тезис, нет смысла его объяснять. Или непонятно? Есть воля на выполнение заповедей, это, наверное, близкий разговор к тому, к разговору о намерениях заповедей. Скажем, многократно говорилось, что в заповедях мы можем выделить две принципиально различные области в Куране. Есть кавон из каждой заповеди, с точки зрения которых все заповеди различны. То есть, когда мы накладываем тфилин, там одна кавона, когда мы надеваем цицис, другая кавона, там зажигаем свечи перед праздником, одна кавона, там справляем, там трясем лулавом, другая. То есть, у каждой заповеди есть специфическая кавона. С другой стороны, есть общая кавона, которая совершенно одинаково для всех заповедей. Она является главной и наиболее принципиальной. То, что мы должны, когда выполняем любую заповедь, на самом деле даже не только заповеди, а там выполняем еврейские обычаи или какое-то установление мудрецов, мы должны понимать, что мы этим выполняем волю Всевышнего, реализуем волю Всевышнего. Этот момент в каждой заповеди присутствует в совершенно равной мере и является описанием, соответствует тому в заповедях, что их роднит между собой и делает их частями одного совершенно единого целого. Ну вот, подобно этому, заповеди, они могут быть, находиться в разветвлении, как бы, да, то есть вот торчат наружу эти хвостики, и каждый хвостик в своем месте торчит, и вот требует от нас разной подвижности членов, там, значит, разных усилий прилагаемых, приложения разных сил, начиная от интеллекта, заканчивая там силой ног куда-нибудь бежать, там, спешить. А есть вот совокупная воля Всевышнего, как она выше в принципе заповеди, выше частности в заповедях. Так вот, помимо того, что частности заповеди друг друга не мешают, они не делают заповеди разрозненным набором каких-то приказов, которые там, значит, а тут мне говорят налево иди, а тут мне говорят иди направо. Такого не бывает в области заповеди. Это чрезвычайно соорганизованные в единство, в гармоничное единство комплекс распоряжений со стороны Всевышнего. И вообще являющийся единым целым в своем источнике. Помимо этого, здесь мы говорим о том, что выше заповедей вообще, поскольку евреи предшествовали Торе, евреи в своей сущности, вот на том уровне, о котором мы говорим, они предшествуют, в принципе, какой-то вот передаче воли, передаче приказа от дающего приказ тому, кто его принимает. А это именно связь между сущностями, которая не нарушается множественностью заповедей, даже в том смысле, в котором они все-таки представляют собой отдельные там действия. Вероцен зенчум исхалкус клоу. Так. Увы митсе за рейзе боби вхинес майса митсес бе эцема сио шебазе ло еш хилуки мадрейга склоу. Если говорить про заповеди, то вот эта вот сущностная воля в заповедях, она приходит в раскрытие свое, приходит в раскрытие на уровне заповедей, в самой сути осуществления заповеди, с точки зрения которой нет различия между заповедями вообще. Демаши ешхилуким беабеарыцейнес де митсвейс, поскольку то, что есть различные заповеди, есть различные воли, так я понимаю, на самом деле есть некие частные воли, подволи, как бы, да, со стороны Творца, и есть наши воли на выполнение заповедей. То есть, я хочу наложить тфилин, я хочу помолиться и так далее. Так вот, Маши ешли хилуким беарцейнес де митсвейс, то есть то, что есть различия на уровне воли и заповеди, гайну бифхинеса кавона проти есть. Это с точки зрения частных каванот. А волбецама асия кудам шовим, но с точки зрения самого факта выполнения, вот то, что мы сейчас проговорили, это Рэбе немножко с другой стороны проговаривает сейчас, очень близко к тому, что мы сейчас сказали. С точки зрения частных каванот, частных намерений, есть различия какие-то между заповедями, но с точки зрения самой сути осуществления заповеди, в смысле, сделал я ее или не сделал, да, там или наоборот, нарушил я или не нарушил, с этой точки зрения нет между ними разницы. Кудам шовим, они абсолютно равны. Векамаймер алты йойше вешойкел бемитсвесеха шельтейро хулу. И, как сказали мудрецы, не поступай так, не сиди, чтоб так не было, что ты сидишь и взвешиваешь заповеди Торы. Ну, в смысле, там смотришь, а что сейчас лучше выполнишь, это сделать или это сделать. Такого быть не должно. Ватойки в бифхинас майса амитвес ацмон губы нишом из сроль беаросом вискашус ацмид нишом из сроль бейликус. И сила, которая заключена в выполнении, в самом выполнении заповедей, она заключена вот на этом же уровне. То есть вот это то, что тот источник заповедей, то, что порождающее начало по отношению к общей кавоне, если вернуться к тому, что мы сейчас самоходом на той стороне страницы начали говорить, он заключается именно в этой связи евреев «Искашрус ацмид нишом исрой белый кус» – связи сущности божественных душ евреев, еврейских душ с божественностью. «Шезеу бекулэхат вяхас бешове худу» – и что приятно отметить, что вот эта вот связь, она в любом еврее абсолютно в той степени присутствует, что и в другом. То есть нет никакого различия, опять же, между евреями с этой точки зрения. Как это начало само по себе абсолютно едино, сконцентрировано на одном объекте, и в нем никакой разделенности нет. Точно так же это в рамках народа. Нет никакого разделения между евреями с этой точки зрения. Каждый еврей, вне зависимости от того, как он себя с точки зрения раскрытой ведет, скажем, он в себе содержит, по крайней мере, в сокрытии, но абсолютно такой же родствен. «Ваароцен воеход вейн бы исхалкус клол хули». Вот эта воля, она абсолютно одна, нет в ней никакого разделения. «Вароцен казе лоер беситра хора клол хули». И вот такого рода воли в ситра хоре вообще нет. Получается, значит, подводя итоги, то есть мы сказали две глобальные вещи в конце предыдущего урока. В ситра ахоре нет такой воли, которая была бы обязана своим происхождением по позиции «иначе быть не может». Со стороны божественности есть внутренняя обусловленность в душе, которая заявляет, которая вот она живет все время, присутствует внутри еврея, и она говорит, если я не могу находиться в отрыве от божественности. Если в раскрытой форме затрагивается моя связь с божественностью, то тогда, как бы я себя ни вел, ну, помнишь, там многочисленные майсы на тему того, как люди, которые, может быть, не очень там и субботу соблюдали, и кашрут, там, и так далее, ну, в обычной жизни, может, там многое нарушали, если их ставили перед выбором, там, либо вы поклоняетесь идолу, либо вы идете на смерть, то они выбирали почему-то смерть. Как это может быть, не очень понятно. То есть, ну, а чего ж ты вчера свинину жрал тогда? То есть, значит, тебе это не волнует, эти вопросы, почему ты тогда, а сегодня ты чего-то вот самый религиозный здесь. Фокус в том, что когда этот человек, там, предположим, делал что-то недопустимое с точки зрения Торы, но вот не ощущал, что тем самым он приходит к разрыву с божественностью, для него это было не так принципиально. Это было, ну, там, всего лишь нарушение пункта устава какого-то. Ну, устав, он для этого и создан, чтобы его нарушать. А когда для еврея становится очевидным, что он переживает разрыв разрыв со Всевышним, то тогда эта ситуация для него невозможна. И его воля, скажем, пожертвовать собой, это, ну вот, не то, что воля, я понимаю, что мне надо пожертвовать собой, потому что это будет целесообразно, это будет правильно, это будет хорошо. А это воля, которая следует из того, что для меня просто невозможно ничего другого, у меня нет альтернативы, я ничего не могу с этим сделать. Мне бы очень не хотелось умирать, моя духовная природа не допускает другого исхода событий. Так вот, со стороны... прошлый урок в конце своем, он озвучил вот такой тезис. То есть, и со стороны клипы такое невозможно. Со стороны клипы возможно стремление очень сильное, которое тоже может в конечном итоге выразиться в стремлении к самопожертвованию. Но это стремление к самопожертвованию, оно не будет исходить из того, что для меня иначе невозможно. Потому что для меня иначе возможно. Просто, ну, я, скажем, придумал себе, что для меня является нечто настолько важным, что я думаю, что вот сейчас мне надо пожертвовать собой, потому что я не могу поступиться принципами. Помните, такая тетенька была, которая такой вела мем. Это конец прошлого урока, а сейчас мы добавили к этому следующее, что плюс к этому в клипе нет такой воли, которая была бы сконцентрирована в абсолютную точку, в совершенно одном направлении такой воли, которая была бы вот, ну, никак не разветвлена в принципе. А со стороны божественности вот эта вот воля, которая исходит из, которой обладает ехида, которая располагает ехида, она сконцентрирована именно таки в совершенно в одной точке. Вешори жаинен гуды родсен зе дефхинас ехиден бешебенешомас исруэл зе уанимшах мпхинас пнимис вятмус эйнсейф. И корнем всего этого, всего того, что мы озвучили, является то, что данная воля, аспекты ехиды, которая присутствует в еврейских душах. Она привлекается из внутренности и сущности, сущностности бесконечного. Денегет пхина зуй лой ейш лиума зе, напротив которого ничего нет. Ну, мы уже, когда начинали этот разговор, озвучив в очередной раз стих «Одно напротив другого сотворил Всесильный», мы оговорились, что вот эта вот абсолютная симметрия, которую заявляет нам Писание, одно напротив другого, в смысле, есть сторона святости, есть сторона противопоставленной святости, и вроде структура там одна и та же. И там есть разум, и там есть эмоции, и там есть в разуме, там хохма бина даас, и в эмоциях там хэсэд гура тиферет, все абсолютно одно на первый взгляд. И даже больше мы сказали, и там есть макив, и там есть свет, наполняющий сосуды, то есть вроде зеркальное отображение. Но зеркальное это зеркальное, но за единственным исключением. А что за исключение, нетрудно догадаться, Бога другого нету. Поэтому, когда мы поднимаемся на уровень самого божества, то есть на уровень, как мы здесь говорим, внутренности, сущностности божества, то там уже нет симметрии, там есть только один Бог, и все, и напротив него никого нету. Вот именно этот уровень, он и является тем уровнем единственным, против которого нет никакого оппонента. «Денегет хина зу ло ешли ума зе». Напротив этого аспекта нет ничего, то есть даже аспектом это называть как-то странно, напротив этого нет никакого противопоставленного ему элемента в клипе. Деколзе, шаях, ракли, габи, пхиназагилуем, потому что вот это вот противопоставление, зеркальное отображение, симметрия, они касаются только раскрытий. А воллоли, габи, пхиназаатмус, хулы, но не идеи сущности. То есть вся эта симметрия клипы святости, она актуальна только на уровне раскрытий. У Мишумзе ло ейш пхина зубы ситра ахора, по причине этого данный момент отсутствует ситра ахора, вейн ло гэм ахиза вивхина вхину мадрейга зухулю. И, а поскольку мы уже отмечали, что для того, чтобы иметь возможность подпитываться от чего-то, прикрепляться к чему-то, схватываться, дословно схватываться за что-то, клипа должна располагать в себе неким подобием. Ну, какой-то ответной частью, да, чтобы суметь прицепиться к чему-то. Поскольку она вот с этим, этим аспектом внутри себя не располагает, по этой причине и прикрепиться она к нему не может. «Ваадраба алидей гилы пхиназу мизбатл кол роцен зар». И, напротив того, раскрытие данного момента, оно устраняет всякую чуждую волю. «Век мой сор целыми мяалы гэм». Как, например, ушла сень их сниз, с них. Шемизбатл, пхинаса, макев, это пасук, который мы приводили выше. Ну, с точки зрения простого смысла он говорит о том, что Всевышний убрал свою сень с кнонейских народов, поэтому можно было, если не ошибаюсь, поэтому можно было их смело захватывать, но они остались беспомощны, они остались без своего потенциала, который ранее мешал бы их захватить. С точки зрения внутренней, это вот речь идет о том, что раскрытие вот этого далекого макифа, то есть раскрытие даже отголоска вот этой вот внутренней сущностной связи, не только наделяет человека неимоверным стремлением там, к божественности и способностью там, идти вообще на пролом и до конца, а более того, она гасит все остальное сразу тухнет по отношению к этому раскрытию. И даже самые сильные посторонние желания, то, что здесь называют ревероцензар, чуждые воли, они просто отменяются. Вот как в этом стихе ушла сень их с них. Шемизбатль пхиназа макев шалахем, то есть их макев, их родцен, он просто исчезает. Мецада гилы да ацмуса ринсейф хулюс. На фоне, скажем, или под воздействием раскрытия сущности бесконечного света. Вакаиду адепнимюс амакив вэхайну пхинас макив арох. И как известно, внутренность макифа, то есть аспект дальнего макифа, шом давка нишом из Исруэл, они гувэлой ахэр хулю кмэшукосу в моке махэр. Там именно значит, укореняется в еврейских душах вот это вот этот тезис, который скоро мы будем озвучивать в Агаде, кстати говоря, да, это «Ани гу велой ахер», когда Всевышний описывает, говорит, сообщает евреям о том, кто их выводил из Египта, напоминает, то вот он говорит, что выводил их из Египта не ангел, не серафим, там, и так далее. А кто их выводил? Я, он, а не другой. Вот такой интересный оборот. И комментаторы Агады, они подробно обсуждают этот тезис. И, в частности, объясняют «они гу вэлой ахэр» – это оборот, который указывает на ступени в божественности, в порядке их возвышения. И ступени эти, то есть зачем нужны все эти слова «я», «он», «а не другой»? Это три ступени, одна выше другой, которые описывают сущность. Ну, вдобавок к тому, что любое местоимение, оно описывает сущность, ну, как в известном толковании, «Анойхи Авай Элокеха», «Я Бог Всесильный твой», почему Всевышний называет себя «Я», а не, скажем, не Авая просто, а не Илыким просто, потому что и Илыким, и даже Авая – это имена. И, следовательно, будучи именами, они представляют собой всего лишь отцвет, всего лишь область раскрытий. Несмотря на то, что имя Авая, например, указывает на сущность, но это все-таки область раскрытий. А с Анойхи «я» – это уже указание на меня, как выразили мудрецы эту идею. Анойхи Миша Анойхи – «я такой, как я есть». Когда Всевышний говорит «я», то он имеет в виду «я такой, как я есть». Так вот здесь «они», значит «я», «я такой, как я есть». Но «я» – это «я». Это «я» в той форме, в которой, по крайней мере, я могу сказать про себя «я». Местоимение первого лица, как известно, указывает все-таки на раскрытие. «Я себя осознаю». А местоимение третьего лица указывает на сокрытие. По определению, когда мы с тобой обсуждаем кого-то, то это первое лицо, второе лицо. Значит, мы с тобой первое лицо обсуждает со вторым того, кого не видно. С точки зрения, от меня всегда умиляло то, что ну, говорят часто, да, про присутствующих в третьем лице не говорят. На самом деле это выражение вот этого хасидского толкования, внутреннего толкования. То есть третье лицо априорно указывает на человека, которого здесь нет. Иначе бы мы о нем не говорили в третьем лице. Поэтому слово «гу» указывает на сущность, как она вот в области «гу», в области непостижимой. То есть сущность, как она даже не «они», а даже «гу», то есть в области непостижимости. «Вэлой ахэр» – «а не другой». Что значит «а не другой»? А это указывает на сущность, как о ней вообще невозможно сказать. Ни местоимением первого лица, ни местоимением третьего лица. А можно указать на нее только через негативное определение. То есть не кто-то, а не другой. Негативное определение, да, не позитивное, это он. Он – это все-таки позитивное определение, хотя такое вот достаточно специфического толка. А именно не другой. Так вот, именно на этом уровне, о котором мы сейчас говорили, и заключена вот эта вот позиция в еврейской душе. «Ани гу вэлой ахэр», «к мэшэ косу мокэ махэр», как написано в другом месте. «Умашэ мэкаблим мипхина замакив», и то, что евреи принимают с уровня окружающего света, «гайну мипхина схитсойню самакив», «машами каблями пхина самаки, вхайну пхина схитсони замаки», то, что... Секунду. «Мы каблем пхина самаки, вхайну пхина схитсони замаки, вэкашер мэрим изгайл пхина с пнимию замаки, а с гамма хитсонию с нимших бифхина с пнимию сдавка». То, что евреи получают с уровня макив, окружающих светов, а получают именно из внешности макив, когда светит и раскрывается в них, имеется в виду, в евреях, так я понимаю, аспект внутренности макив, тогда также хитсониус де макив привлекается вовнутрь. «Виевшер лагэм ли кабель ма макив», и невозможно, так я понимаю, клипес, принять от макив, Еще раз эту мысль криво я перевел. И то, что не евреи, то, что клипейс получают из макив, они получают только хитсойниус. Ну, не то, что мы сейчас говорили. Они получают только близкий макив, в отличие от далекого. А когда светит, раскрывается внутренность макив, то есть далекий макив, тогда также внешность макив, она привлекается вовнутрь. А если она привлекается вовнутрь, то есть, ну вот, заключается в еврейской области, скажем, наверное, так, то тогда невозможно им получать этого макифа, клипейс. В аль-едейзе сар цилум мяллыгам. И по этой причине, естественным образом, их сень с них уходит. Шемисталыка макиф шелахэм худу. То есть, что значит сень? Вот их макиф. Они теряют свой макиф. Теряют свой макиф, значит, теряют свои силы. Кстати говоря, мы выше объясняли, дальше об этом речь пойдет, мы выше объясняли, что клипес получают именно из области макив, потому что Всевышний не наделяет их силами своим внутренним желанием. Они получают жизненность исключительно по причине того, что по причине какого-то интереса в них косвенного. Они должны обуславливать наличие свободы выбора, они должны обуславливать существование мира в той форме, в которой он ощущает себя отдельным. Именно поэтому они получают жизненность, но получают жизненность постольку-поскольку, а не потому, что в них в самих есть интерес. Напротив того, они сами являются отвергнутыми, они сами являются противными Всевышнему. Да? Так вот, поэтому они получают жизненность именно с уровня макив. У мизбатель и никосом макив мемейла мисавдим хулю. Если по этой причине, это уже текст, если прекращается их подпитка с уровня макив, то они естественным образом просто исчезают. Они просто пропадают. Векмой бы махан санхейрив дексива яйца малахавая. Какой мы можем привести пример материальному воплощению такого события? А это когда войско Санхейрева подошло к стенам Иерусалима, и в единую ночь все просто, значит, правда, не исчезло, померло. В одну ночь пропал, вышел ангел Бога, ваях бы махан и худу, как написано там, вышел ангел Бога и побил этот стан Санхерева. Умивуэр моки махер дыхайну шигоя гилы пхина с пнимю замаки. Так вот, во внутренней Торе объясняется, что это было за побитие стана Санхерева. В Геморе Санхедрин там очень интересная история приводится, что Санхерев мог разрушить Иерусалим, мог захватить Иерусалим, действительно. Там у него были внутренний духовный потенциал, у него на это был. Ему было предоставлено такое право. Но это право истекало как раз в тот день, когда он подошел к стенам Иерусалима. Если бы он захватил его сразу, то он бы его захватил. Но он почему-то отложил это на утро, на следующий день. И, как сказано, никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Да, это довольно естественно, да. Так вот, на следующий день просто никто не проснулся. То есть, Санхерив выжил, там, по-моему, два его сына, которые его потом и убили, так мне помнится. То есть, он, все войском, там, миллионное, наверное, там приводятся какие-то цифры сумасшедшие. Мы как раз, когда учили, рассуждали, как же это вот, трудно себе представить, что они их всех похоронили, так, наверное, что там творилось вообще, жуть какая-то. Вот они все просто умерли за одну ночь. А что с ними произошло, что это было что это была эпидемия, что это было во внутренней Торе, сообщается, что вот это вот побитие ангелом, это было раскрытие аспекта макив, внутренности макив, то есть далекого макив того самого. Валидей зэми мэйла нэйвдухулю, и канал... И, как выше было сказано, что произошло. То есть, когда раскрылась внутренность макифа, то они просто потеряли свою жизненность. Они просто утратили способность существовать дальше. Они утратили способность жить. И все. Как бы на этом их существование и закончилось. Ваалпи анал ювен бейнин митсус асэ и митсус лоитасэ. И вот на основе того, что мы сказали, понятно, в области наших рассуждений о позитивных заповедях, негативных заповедях, что негативные заповеди, вот они служат охраной для позитивных заповедей. Ли есть дальедей мисс слой тасе нимших пхинас маки фарохик. каким образом, ну, теперь, в общем, все уже разжевано, все можно сформулировать. Негативные заповеди привлекают далекий Макив, который вот это войско Санхерива уничтожает, просто некому подсаживаться на близкий Макив, который привлекается позитивными заповедями. Привлекает далекий Макив, дефинес пнимиус веасмус эйнсейф, то есть аспект внутренности и сущностности бесконечного. Для, по отношению к которой, то есть привлекает то, куда клипойс просто даже носа сунуть не могут. У них там нет ничего, за что они могли бы зацепиться. И таким образом осуществляется защита святам, которые привлекаются позитивными заповедями. Шилой юхлу лейнах мадрейга зу. Чтобы не могли клипейс питаться, подкармливаться от, этой, от этого света. Веадраба и напротив того, испарду кунпо и льовин, более того, разбегутся, выше цитировали эту фразу, этот стих, разбегутся, кинутся в рассыпную все творящие грех, подразумевается здесь клипейс под ними, шемизбатлим в нейвдим алидеам шохазой, то есть клипейс, они просто аннулируются, само собой разумеющимся образом, просто пропадают из, благодаря вот этому привлечению шенимшах аль-едей митсвес лоитасе, которое привлекается благодаря негативным заповедям.